Добрый день, добрый вечер. Это программа 2024. Привыкаем мы постепенно к новому названию этой программы, которая соответствует, естественно, нумерации такой хронологической годов. Итак, программа 2024. Я ее ведущий Виталий Дымарский и представляю сегодняшнего своего гостя эфира и собеседника Льва Гудкова, научного руководителя Левада-центра. У нас сегодня такой день, что все сводки там с фронтов политических, военных и всяких других забила такая новость, как интервью Путина американскому, значит, изгнанному отовсюду журналисту Такеру Карлсону, не спутать с Классеном. Я понимаю, что у социологов нет еще никаких данных по этому интервью и по его восприятию, но вот так вот на глаз, что называется, да, это для кого в первую очередь? Для российского или для иностранного потребителя?
Да, конечно, это для иностранной публики. Добрый день, во-первых, я еще не поздоровался. Добрый день, да. Конечно, это для иностранной публики. Это скорее даже на аудиторию Трампа работает, на американскую публику. Вот для российской, ну, вряд ли здесь что-то новое. Какие-то детали там звучат по-новому, но в принципе это то, что он уже, Путин, говорил много раз, и это не очень интересно. Вот. Я бы сказал, что это тут очень много демагогии, неправды и так далее. Но обычная ситуация, тут удивляться нечему.
Ну да. Ну да, меня там немножко удивило, если это на иностранного потребителя, вот этот вот экскурс в историю, если наша-то публика ее так хорошо не знает и не разберется во всех Рюриковичах, значит, а тут иностранец, Карлсон смотрел на него безумным взглядом совершенно и вообще не понимал, о чем речь идет, конечно.
Ну, именно потому, что американцы ничего об этом не знают, можно лепить все, что угодно, да. И это будет выглядеть правдоподобно, да. Именно потому, что чистый лист такой.
Я, честно скажу, не прослушал его от начала до конца, и вообще больше читал там, да, то, что журналисты делали, там выдержки основные. Вчера я беседовал с бывшим министром иностранных дел России Андреем Козыревым, который находится в Америке, хорошо знает американский контекст, и мы тоже говорили об этом интервью, еще не слыша его, да, и не зная о чем. Он предположил, что будет очень много, если на трамповскую публику, то должно быть очень много вот этих вот традиционных так называемых ценностей.
Да, это как бы,
но такое впечатление, что их не было, как ни странно. Ни ЛГБТ, ничего вот этого вот повторяющегося все время, ни сортиров на одногендерных и так далее.
Ну, я тоже не все полностью смотрел. Вот. И, да, пожалуй, что действительно это не так много было. Ну, я думаю, что это было взвешено и продумано. Эту тему лучше не трогать все-таки в Америке, дабы другую часть не раздражать слишком сильно, да. Делался акцент на собственной позиции, на объяснение характера войны, обвинений Запада и так далее. Все, что вот тут очень знакомо. И то, что, кстати говоря, ложится на российскую почву. Антизападная риторика, это все.
Леонидович, а еще такой вопрос. С точки зрения там Трампа, я бы сказал даже, да, ему это выгодное интервью, оно играет ему на руку, потому что, опять же, здесь же может быть по-разному. Ведь Путин не только, так сказать, его слушает, конечно, но он очень многих раздражает, в том числе и в Америке, да, безусловно. Трамп не, это не вся Америка. И вот та часть Америки, которую он раздражает, еще больше раздражает, и против Трампа тоже.
Ну, и честно скажу, я не специалист по
Ну да,
Америке,
я
вот
понимаю.
детали не могу сказать, но думаю, что, ну, скорее это в пользу Трампа, потому что вот такой характер популистской риторики, он, мне кажется, родственен избирателю Трампа. Даже не обязательно тут детали, а сама логика, сама картина реальности такой, она работает на трамповскую аудиторию и поддерживает вот все эти разговоры, что мы готовы к переговорам, мы предлагали. Это ложится в трамповские, что он за один день готов прекратить остановить войну и добиться там мира.
Ну, я спрашиваю про американскую аудиторию. Я понимаю, что мы не специалисты в ней, да, но я думаю, что пропаганда-то ведь действует везде примерно одинаково, что американская, что российская аудитория. Или
Ну,
все-таки есть различия?
я думаю, что все-таки институциональный контекст очень важен здесь. Как это преломляется, и реакция все-таки медиа гораздо в Америке гораздо более многообразны и свободны. Поэтому я думаю, что там будут и критические оценки высказываний, и насмешка, и прислушивание, и прочее. Поэтому реакция будет более сложной и неоднозначной.
Ну, посмотрим, конечно, там социологию и нашу, и, наверное, за рубежом тоже появится, конечно, да, там и
Конечно, да.
в первую очередь в Америке, но я так понимаю, что это смотрели по всему миру, наверное.
Ну, как говорил,
Я первую цифру увидел 40 миллионов просмотров.
да, 40 миллионов, при том, что постоянно у него где-то около 30 постоянно аудитория у Карлсона.
Ну да, ну да.
Да.
Я же вышел на Твиттере. Меня еще что удивило, что всегда наше внешнеполитическое ведомство, как у нас принято называть МИД, очень внимательно следит и дает справки, кто журналист, который хочет взять интервью, да, что за СМИ. Это должно быть всегда солидное СМИ, там, солидный журналист и так далее. Там, главные редактора приезжают. А тут, в общем, отставной журналист и платформа Twitter, да, достаточно такая.
Ну, я не уверен, что кто-то из либеральных журналистов, демократов,
Согласись.
готов встретиться с Путиным и брать у него интервью. У меня нет такой уверенности. Может быть, честолюбие журналистское заставляет это, но все-таки пятно на репутации пророссийского журналиста, оно сильное здесь.
Слушай, ну, брал же интервью там Ларри Кинг, да, в конце концов, даже сейчас, но ну, есть Fox News, известный, да, телеканал-то такой трампистский, я бы сказал. Но главный редактор Fox News брать. Почему? Это все-таки по-другому бы выглядело, мне кажется. Или это выглядело бы совсем уж такое протрампистское, как это?
Наверное, этот журналист все-таки он ушел с Fox News, и как бы у него репутация несколько более самостоятельного, независимого
Ну,
ведущего.
да, вот такой, как бы неангажированный, якобы, да?
Да,
Якобы
якобы не
неангажированный. Ну, хорошо, будем смотреть реакцию. Это, так сказать, еще будем, я думаю, не раз возвращаться к этому интервью. Здесь, по-моему, важно даже не столько содержание, сколько сам факт.
компакты, это часть предвыборной, конечно, кампании. Это должно работать на разрушение вот этой идеи полной изоляции России и неприятия Путина западной общественности. А тут, ну, ведущий, один из крупных журналистов просит, встречается, дает, получает интервью и так далее. Это событие, да.
А вот не свидетельство, это, кстати, уже можно переходить понемногу к общественному, к состоянию общественного мнения нашего, я имею в виду российского. Ведь такое, ну, известное антизападное настроение и так далее, да, это там, у вас там есть свои замеры. А вот как это все соотносится с тем, что вот такого рода интервью, да и вообще вот время от времени там вот, конечно, Китай, конечно, Азия, а чувствовать все равно хочется-то на Запад.
Естественно, главная все-таки инстанция, зеркало, в которое мы смотрится российская публика, это, конечно, Запад. А Соединенные Штаты это ведущий представитель Запада, конечно. Поэтому отношение к Западу всегда носит в России, ну, с 19 века чрезвычайно амбивалентный характер. С одной стороны, это ориентир. Это образец модернизации, успешной модернизации. А с другой стороны, именно потому, что люди понимают, что никогда это мы не будем жить так, как на Западе, в нормальных странах, так называемых, вот отсюда возникает и зависть, и ресентимент, и защитные всякого рода. Нам этого не надо, у нас другая цивилизация, мы пойдем особым путем. Но джинсы носят, я бы так сказал, и слушают ту же самую поп-культуру, поп-музыку.
И хочется, чтобы этот особый путь привел все-таки туда.
Именно, да, конечно, да. В лаптях как-то никто не готов ходить.
Это мне очень нравится, такая фраза есть. Она, конечно, по другому поводу, естественно, понятно, сказано. Это у Мериме, по-моему. Варвары хотели разрушить одновременно, хотели разрушить Карфаген и жить в нем.
Да, именно, да, совершенно точно, да. Именно так, да. Этот комплекс национальной неполноценности, он чрезвычайно устойчив. Ну, он возник где-то после наполеоновских войн, вот это вот чувство превосходства над Францией, с одной стороны, а с другой стороны, ну, все подражательность и заимствование всех образцов, я уже не говорю о французском языке, как языке аристократии и так далее. Вот. А и сейчас это до сих пор. Я думаю, что очень много вот в отношении к Путину, к нынешнему режиму, связано именно с неудачей модернизации, неудачей реформ. Вот то, что ориентировались на Запад, хотели стать нормальным обществом, войти в сообщество мировых держав, и это не получилось. И
Ну,
это вызывает сильнейший рессентимент такой.
не получилось. А почему не получилось? Ведь не получилось не потому, что Запад отринул, не захотел взять, да, что называется. Он не хотел взять в таком состоянии. Да, он не хотел брать страну, не хотел, так сказать, сотрудничать с страной, где нарушены все там демократические принципы, где нет выборов, где нет смены власти. В это все уперлось.
Конечно, да, именно так, да. Ну и потом, ну что значит взять Россию?
Ну,
Слишком большой
взять, да, но не тот глагол.
можно взять там Латвию, Литву, Эстонию, даже Польшу или Венгрию, но что
Я
там
имею в виду взять не тот глагол, а то в смысле взять в членство, что ли, в западного сообщества,
ну.
да?
Да, и если помните, ну я уже говорил, что в 90-х годах люди-то хотели вступления. Там под 60% надеялись когда-нибудь стать членом или партнером Европейского Союза. Там 40 с лишним процентов считали, что нужно вступить в НАТО и так далее. Никакого такого антизападных установок, враждебности не было. Это был тогда казалось это естественным ориентиром и прочее. Но именно подавление вот этих ориентаций, этих надежд, иллюзий, собственно, и послужило основой для российского авторитаризма. Собственно, Путин все эти традиционные ценности, вся эта вот риторика Она и предназначена для того, чтобы дискредитировать и демократию, и правовые государства, ну и права человека, в принципе, его достоинство, наделить его вот этой вот мифологией тысячелетней России, в которой отдельный человек, вообще говоря, растворяется. Собственно, за традиционными ценностями никакого предметного содержания нету. Это лишь, ну, право
Виктория.
суверенитета государства по отношению к человеку, или точнее полного произвола от имени вот традиций, там, духовных ценностей и прочего.
Да. Лед, еще такой вопрос. Ну, в общем, сейчас все, конечно, разбирают, где-то уже назвали казус Надеждина. Да?
Да.
Ну, здесь вот такой, я посмотрел перед нашим эфиром, посмотрел ваш сайт, какие у вас там исследования есть, там, посмотрел там последние цифры по там, правильному пути, неправильному идет Россия. Они все больше и больше расходятся, имею в виду, все больше людей считают, что по правильному, и все меньше, что по неправильному.
Да.
А как эти разнонаправленные кривые, да, как они соотносятся вот с этими очередями на подпись Надежды, на которую все обратили внимание? Мне вообще кажется, что это не упрек, извините, социологам, вот эти очереди, в том смысле, что те цифры, которые вы выдаете, не соответствуют реальному положению дел.
Ну, вообще говоря, мы ничего не давали по Надеждину.
Нет, я имею в виду настроение людей, да?
Я как раз, ну, это давайте немножко поговорим вот
Да,
именно
хорошо.
о Надеждине. Я вообще-то говорил, что Надеждин еще в декабре абсолютно неизвестен. Ну, он в наших опросах не появлялся просто. Он впервые появился в январе. Вот на... Я довольно скептически отношусь ко всем вот этим домашним Надеждина социологам, которым ему давали и 10%, и 15%, и 20%. Мне кажется, это некоторая фантастика. Потому что, еще раз говорю, на вопрос «назовите политиков, которым вы доверяете», открытый вопрос, то есть когда люди сами называют. Он, Надеждин, в этом качестве появился только в декабре с рейтингом 1%. 1%. Сам по себе Надеждин, как мне кажется, ну, его репутация неоднозначна, скажем так, мягко говоря. Он переходил из партии в партию, он не обладает собственной программой и прочее. Но... Сейчас. Вот. Но дело не в нем, а в том,
Понятно.
что он стал кристаллизатором антивоенных настроений, протестных. И это самое главное. И тут, конечно, есть некоторый резерв для вот его голосования. Прикинуть по таким простым прикидкам, с учетом там явки, с учетом пассивности и неверия в честность выборов, за него могло проголосовать, по моим оценкам, где-то там 4-5%, не более. Но мне кажется, здесь дурную шутку с ним сыграла именно вот домашняя его социология или самореклама. Если бы они тихо сидели и добились регистрации, и готовы были хотя бы на первых порах изображать кардебалет путиновский такой, статистов, на фоне которых наш лидер бы выглядел бы, ну, как пользующийся единодушной поддержкой. И только потом бы, вот после регистрации, начинать кампанию, это было, произвело бы гораздо больший эффект, и действительно там могло бы появиться, ну, 5-7% и так далее. Но когда начались крики, что у меня 10%, 15%, Это администрацию
Кто ж
напугало.
тебя пустит тогда, да?
Ну, кто же, да, именно, да. И так-то шансы были невелики. Единственный голос антивоенный. А тут еще с набирающей вот этой самой популярностью. И эта самореклама, раскрутка Надеждина, его, собственно, вот этой шумной кампании такой, в социальных сетях в первую очередь, которая должна была придать значимость не массовому антивоенному протесту, а лично Надеждину, она сыграла, на мой взгляд, сыграла вот такую обратную роль. И, конечно, да, дала обратный эффект такой. И, конечно, послужила причиной выкидки его. Все, то, что там все эти подписи, это все, конечно, ерунда полная. Да, ну, всерьез этого брать не стоит, потому что, ну, даже не обсуждая это самые понятные вещи, это просто предлог. Ну, а в каком-то смысле участие вот в этом театральном шоу под названием «Выборы», оно, конечно, создает ложные такие надежды на то, что в нынешних ситуациях, ну, что-то можно изменить посредством вот честного голосования и так далее. Что, на мой взгляд, скорее вредно, чем полезно, потому что оно закрывает возможности понимания, что это за система, и подталкивает к очень простым решениям. Давайте голосовать, и это как-то может изменить ситуацию. Это чепуха.
С одной стороны, ну, понятно, что никакое голосование, оно контролируется, и никто не может изменить действительно ситуацию. С другой стороны, что-то делать надо. Впервые даже оппозиция вроде согласилась вот на то, что надо голосуйте все за Надеждина, в конце концов. Да? Дайте ему подписи, голосуйте все за Надеждина. Ну, это примерно все. Голосовать за Надеждина – это все равно, что голосовать 12 часов дня там прийти. Да? Это не имеет значения, как это называется. Да? Но сделать некий знак, через который показать реальное, уж извините, Лев Дмитриевич, а не социологическое, вот это официальное отношение к происходящему.
Ну, антивоенные, антипутиновские настроения – это от 18 до 22%. Ну, в любом случае, это меньшинство. И это
Конечно.
какие тут социологические цифры не показывают, это понятно будет. Поэтому, еще раз говорю, преодолевая апатию, неверие вот этого антивоенного меньшинства, вы все равно не получите значительных цифр поддержки этого. Потому что так же, как и на, ну, голосовании по поводу там изменения поправок в Конституцию, продления сроков Путина, там как раз ситуация была гораздо более определенная. 45 за поправки, 41 против было. Но если бы 41% вот тех, кто был против, пошли бы и проголосовали, это была бы совершенно другая картина, гораздо более контрастная, более сильная, впечатляющая, чем голосование за Надежду. Ну, он мог. Вот я говорю, что 205 тысяч они собрали, по их словам. Ну, предположим, в 15 раз увеличим эту цифру. Мы получим 3 миллиона голосов. Это примерно
3%.
3%, да, и есть. Понимаете, это все равно демонстрация несоизмеримых массивов.
Еще такой вопрос. Вот судя по поведению, ну, не власти, что такое власть, там разные люди, да, ну, как-то к Надеждину Это нежно, я бы сказал, относились. Несмотря на то, что он говорит, он там наговорил и на иноагента, и на административку, и на уголовку, я думаю, по нынешним критериям. Но к нему даже ему там продлили срок. И Элла Памфилова его, значит, гладила по головке и говорила, ну вот ничего, вот в следующий раз, типа там или что-то такое, да. Означает ли это, что внутри власти, ну, я думаю, что так оно и было, все-таки разные отношения было к этому, и что делать, пропускать, не пропускать, там и так далее. Были ли все-таки настроения его зарегистрировать? Вот здесь интересно, что.
Я думаю, что да. Именно сюжет был именно такой, чтобы показать, ну, как бы малочисленность противников Путина. И не надо применять чрезмерную силу, это вредит. Слишком жесткая репрессивная политика, она подрывает основы доверия и поддержки власти. Это, ну, это понятно. Были такие, уверен, что были такие голоса. Вот. Но страх и желание, я думаю, что показаться лояльным перед начальством, оно, конечно, победило здесь. Вот. Ну, это наше гадание. Ну, явно совершенно была какая-то договоренность с Надеждином, первоначальную совершенно. Вот. Ему, что называется, разрешили в разумных пределах, да. Я помню, я участвовал в одной передаче телевизионной, и ведущий говорил в какой-то момент, говорит, нам разрешили быть немножко поострее. Ну, можем высказываться, но только не затрагивать две вещи: чеченскую войну и президента. Примерно здесь разрешили, да, самое главное.
У каждого из нас такой свой опыт в этой
Ну, конечно.
области, конечно.
Да, ну, я хотел бы вот этого отметить, это слово разрешили, да, нам разрешили, да.
Разрешено, да. Хотя я помню, начиналось все, даже перестройка, я уже не говорю о дальнейшем, начиналось все слоганом «Разрешено все, что не запрещено».
Именно,
Но оказывается, запрещено все, что не разрешено. Лозунг этот перевернули в обратную сторону. Весь этот казус Надеждина, вся эта история с Надеждиным, она с другой стороны может повысить интерес к выборам?
нет.
Нет.
Нет, ну как и снятие до этого других кандидатов, здесь это не произведет никакого сильного впечатления, или точнее, это произведет только на ту вот небольшую часть антивоенно настроенных, протестно настроенных людей. Ну, там это подтвердит то, что и так это все ожидали. Ну, нельзя сказать, что снятие это было такая уж непредсказуемая вещь.
Да, ну это понятно, да. Все. Больше
Да,
знали,
поэтому
больше, да, большинство
это
считало, что не допустят, конечно. Но была
конечно
какая-то маленькая надежда, что вдруг там.
маленькая надежда. Вот в этом и соблазн большой. Как бы пока показать свое отношение. Ну, это слишком мало для
Это, мне
политики.
кажется, что это повышает, знаете, ну, шансов нет ни у кого, кроме как у одного человека. Да? Вот.
Конечно.
Но не шанс, а немножко повышает, может повысить рейтинг и число голосов, отданных вот этому не очень известному человеку под фамилией Даванков. Новые люди.
Не думаю.
Нет? Он
Нет,
все-таки, они все-таки себя представляют. Он поставил сам подпись публично в пользу Надеждина. И я так понимаю, что он сейчас рассчитывает, что те, сколько бы их ни было, голоса Надеждина отойдут к нему. Потому что ему уже сейчас, но опять же, правда, должен с вами согласиться, доморощенные социологи, вот, они уже сейчас ему тоже уже выводят его на второе место, там и так далее.
Ну да. Если пришел предпоследний из двух,
Это
то
второе место.
он был вторым, да.
Был такой анекдот в свое время, да.
Да. Ну, наверное, какая-то часть перетечет, ну, неизвестность этой фигуры, не отсутствие, никак представление о какой-то программе. Не думаю, что это сильно скажется. Мне кажется, он... Да нет, он даже испортит тот сюжет, который и был, что оппозиция слишком маломощна и бессильна. Именно потому, что это незначимая фигура, он не вызовет таких надежд и ожиданий. Не будут с ним связывать люди.
Но
Ну,
смотрите, получается,
три...
что с либеральной оппозицией как бы разобрались.
Да.
Либеральная оппозиция разобрались, она уехала, а то, что осталось, в общем-то, малочисленно, в общем, никакого опасности она не представляет. А что представляет опасность оппозиция с другой стороны, крайне правая? Вот почему такие меры, там, Гиркин, ну и всякому, хотя они там между собой спорят, но это уже другой вопрос. Я имею в виду, что это все-таки люди за войну.
За войну, ну да.
Да,
Но
и причем они
опасность...
еще более радикальны за войну,
Ну,
чем были.
конечно, да. Но опасность, мне кажется, как видит руководство страны, опасность в любом выступлении. Неважно, с какой платформы, с какими взглядами, будь то это крайне радикальные взгляды, вот, сторонников войны до победного конца или противников, тут важна установка именно на общий консенсус, на единогласие поддержки именно Путина, демонстрация лояльности и отсутствие возражений. Поэтому давят всех, и националистов, и, условно говоря, пригожинцев, остатков пригожинцев, и, соответственно, антивоенный протест и всех, кто связан, на ком лежит клеймо иностранных агентов. Вот. Ужесточение по поводу любой критики. Любой критики. Ну, потому что за критикой стоит идея ответственности власти перед обществом, а власть хочет быть суверенна, то есть обладать полным правом диктовать то, что она считает важным, вне зависимости от того, с каких позиций это. Она действует прагматично и в этом смысле абсолютно цинично. То, что соответствует вот в данную минуту ее представлениям, ее интересам, это и будет норма закона.
Слушай, одно время ведь, как бы, ну, не только даже либеральные, там, либерально настроенные люди, но вообще были такие опасения в обществе, я бы сказал, о том, что вот Путин, сваливаясь туда, в правую сторону, в сторону национализма русского, да, ну, как бы все вроде было за это, деваться было некуда, это именно та часть общества, которая выступала за войну, и когда еще только все началось. Потом выяснилось, что нет, где-то он остановился, да, он дальше не пошел. И вот эти разговоры что нужна идеология в Конституцию закрепить, какая идеология? Понятно же, какая идеология, да?
Мне кажется, что какой-то, ну, тут опять-таки догматический спор о том, что такое идеология и прочее.
Ну да.
Если понимать под идеологией обоснование легитимности власти, то этого вполне достаточно, она может быть сколько угодно эклектичной, хаотичной, как нынешней. И то, что Путин делает, это Он собирает любые осколки прежних идеологических конструкций, используя их для цитации, для декоративного прикрытия. И поэтому, может быть, сочетания самые разные. От оправдания там, белых генералов во время революции и каких-то там православных князей до там, утверждения, что у нас настоящая демократия там, и прочее, прочее. Что мы защищаем права человека только не у нас в стране, а, скажем, на востоке Украины и прочее. Это может быть абсолютная мешанина такая, используемая для ситуативного оправдания политики.
Ну да, потому что однозначная идеология, если принять такую однозначную идеологию, это, конечно, я почему-то вспомнил в свое время, еще на эхе Москвы, ну, тогда он был канцлером, и только-только ушел с канцлера Шрёдер, я имею в виду.
Да, да.
Он еще не подписывал никаких договоров ни с «Газпромом», ни с кем там у него есть сейчас. Вот, и я его спросил, тогда шли разговоры, мы очень помним это хорошо, в 90-е годы, тоже национальные идеи. Национальные идеи, национальные идеи, нужна национальная идея. Никто не понимал, что это такое, но нужна национальная идея. Вот, и я его спросил, я говорю, а вот национальная идея. Не сообразив, что он немец. Он так,
Да.
он испуганно посмотрел, говорит, нет, 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 мы это уже проходили. Это уже все.
Да, точно, да. У немцев это рефлекс, безусловно, до такого рода вещи, да.
Ну да, вот. Так что не нужна ни идеология, ни национальные идеи, а вот эта вот эта эклектика, да, такая идейная, она вполне прагматична и эффективна, судя по тому, что происходит.
Да. Ну, западные партии идеологии это некоторые программные положения разных партий, отстаивающих свои интересы и добивающихся поддержки избирателей. И вот в этой конкуренции этих, собственно, и заключается политика. Поэтому, конечно, западная идеология, она представляет собой довольно такой пестрый спектр идеологических течений.
Ну, да.
От крайне правых до там зеленых и прочее. Вот. И
А у
поэтому
нас, а у нас все, а у нас все разнообразие идеологии в одной партии.
да, конечно, да. Именно это, да. Так. Поэтому,
Никакой.
Шрёдер, конечно, должен был шарахнуться, потому что за национальные идеи опять тоталитарное господство чудится. Конечно, единство власти, да, и контроль.
Ну да. Так что вот так это воспринимается извне, да, которое.
Да.
Вот. Удивительно, меня удивляет, что у нас общество, оно люди обижаются, они думают, что это только все во власти все дело. Люди обижаются, когда говорят, что, ребята, вы первые виновники того, что происходит.
Конечно. Ну, конечно, да. Это и есть воспроизводство политической культуры, такой верноподаннической. И именно это надо разбирать на самом деле, потому что, ну, власть бы не удержалась, если бы она не опиралась на эти представления, на комплексы неполноценности, на неуверенность населения и трансфер ответственности власти. Это, мне кажется, в этом и заключается самая главная проблема и политики, и наших социальных наук, гуманитарных наук, что они ну, не хотят этого видеть, не хотят это понимать, потому что это в каком-то смысле самоанализ. Это надо в себе увидеть все эти, не хочу сказать дефекты, но
легче переложить на кого-то другого, конечно.
Конечно, да.
Потому что это же удивительная вещь. Ну, хорошо. Значит, ну, это известно, да, что когда говорят о поддержке, там, в том числе поддержке войны, то все-таки там старшее поколение более, да, или оно по возрастным категориям примерно одинаковое.
Нет, конечно, чем прямая зависимость от возраста идет.
Да,
Если
прямая зависимость от возраста. То есть
у
старшее
людей...
поколение, Лев Ильич, это мы с вами, извините, да?
Ну,
Да?
конечно, да.
Да. Значит, ну, по меньшей мере, родители пережили войну. Да? Мы все знаем про Советский Союз и та-та-та, да? Почему? Вообще, уроки не усваиваются.
Ну, урок заключается в том, что нужна собственная ответственность и собственное участие. А весь опыт советской власти, он заключался в том, чтобы не высовывайся. Или как, вы помните старый анекдот, который, мне кажется, лучшим советским анекдотом, когда... Можно я расскажу?
Ну, конечно, да.
Двое сидят в яме с навозом. По это. И один матерно ругает советскую власть, а другой говорит: не нагоняй волну.
Ну, да.
Вот это вот, не гони волну.
Не гони волну, не гони волну,
Да.
я понял, да.
Да, и это вот самое важное, страх перед возможностью ухудшения ситуации, невозможно, ощущение, что ты сам ничего не можешь сделать. Поэтому я в политику не лезу, я ни за что не отвечаю. Вот у меня есть моя семья, я живу все, что с этим связано. Моя частная жизнь, а дальше ни ко мне не лезьте.
Да, ну, слушайте, ну хорошо, но тот же сталинизм, да, уж сколько написано, уже все ясно, да, ну как, и опять герой,
Да.
опять это самое, ну вы что, не читали все это?
Не
Главное,
читали. Разумеется, не читали. И не хотят читать. Вот,
ну,
совершенно точно.
если не читали, то вам показывали там и перестройку, и в 90-е, и вот теперь. Мы же еще, ну, не все, конечно, многие вот теперь еще помнят, да. И 20-й съезд, и все, уже все точки, казалось, надо и расставлены с этим персонажем. Так нет, как говорил, как он, господи, Черномырдин, да, никогда не было, и вот опять.
Вот опять, да. Ну,
Игорь Степанович.
это оборотная сторона вот этого чувства неполноценности. То, что люди нет оснований для собственного достоинства. И только вот эта имперская идеология,
Успокаивает.
идея, миф о великой державе, она обратным светом она придает некоторую значимость собственному частному существованию. Поэтому, ну, людям нужно уважать себя, а другого средства, кроме как вот обратиться к победе над Германией в 1945 году, ну и, соответственно, здесь вытащить эту фигуру Сталина, сильную руку, без которой нам жить нельзя, наш народ нуждается в этом. Это до сих пор все сохраняется. Вот таким образом идея справедливости, идея величия, она компенсирует ничтожество частной жизни. Ну, в этом и проблема, что люди не чувствуют себя достойными уважения. Отсюда все проблемы и комплексы, вся агрессия внутренняя.
Рабы. Ну, слушайте, вот смотрите, я здесь читаю социальные сети иногда, ну, не иногда, почему-то часто приходится. И вот одна дама, известная пропагандистка такая, да, вот она пишет там, неважно, что она пишет, и она пишет, как правильно сказал из большой буквы, начальник.
Да. Ну да.
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 Ни Путина, ни президента, да, начальник.
Да. Ну,
И у
так
меня
оно.
это, то есть никакого самоуважения нет, да? Ты сама
Именно.
себя или там сам себя ставишь вот в это положение полностью подчиненного, что не ты его избирал, а он тебя выбрал.
Конечно, именно. Именно так. Потому что власть рассматривает людей как лишенных собственного достоинства, ценности, значения. Это чистый ресурс. Потенциал для осуществления именно каких-то там государственных проектов, государственной политики. И не более того. Поэтому, ну и я не говорю о там репрессиях, это дополнительные факторы, укрепляющие вот это чувство. Не высовывайся, не лезь куда не следует. Будь как все и здоровее будешь. Вот это очень важный опыт, который воспроизводится уже поколениями, поскольку, вообще-то говоря, с момента краха прошло уже полтора или два поколения.
Да.
Это значит, что не только институты воспроизводят, там школа, идеологии, работодатели и прочее, но и в семейных отношениях. Вот это становится таким... Семья ретранслирует это без всякой критического осмысления. Примерно так же, как этнические предрассудки, антисемитизм или там антикавказские настроения, антицыганские, антикитайские настроения, которые уже вы не встретите это в открытой форме там, в средствах массовой информации на федеральных шоу, хотя и там можно это встретить. Но вот в этой низовой среде оно воспроизводится, потому что это работает как условие повышения собственной значимости, собственных оценок. Таким образом, отталкиваясь от образов других, мы себя возвышаем. Ну, вот по принципу у нас особый путь. Да, мы живем не так богато, но зато мы духовны там.
Ну да. Да, я что-то вот с пропагандистом еще по поводу уроков истории. Тоже вот советские люди, да, проходили, мы знаем, что такое советская пропаганда. Уж столько
Да.
анекдотов, смеялись, да. Вот опять же, все это повторяют. Почему? Тогда не верили, а сейчас верят.
И сейчас не верят.
Еще
И вот это вот состояние полуверы, полу такого вот неопределенного сомнения, оно остается. Ну, есть вещи, которые невозможно проверить на собственном опыте. Но они, телевидением, пропагандой, они постоянно тиражируются, и они, что называется, греют душу.
Ну да.
Мы великие, мы особые. Запад хочет нас уничтожить. Мы сопротивляемся. Возрождающаяся, крепнущая Россия при Путине, она вызывает зависть и враждебность со стороны другого мира. Вот это все вот такие вот, как кажущиеся мелкими мотивами, а на самом деле они и работают вот в повседневности именно так. А верить или нет, ну, вы же не можете проверить, сколько людей погибло в этой войне. Не можете. Конечно, поступает какая-то информация там из западных источников и прочее, но она медленно расходится, и их проверить нельзя.
Их тоже проверить.
Их проверить нельзя, понимаете? Поэтому реакции... вот массового обыденного человека, это тотальное недоверие, это локти, как бы, вот защита со всех сторон.
А это означает, что при, там, не знаю, при условной, ну, почему условной, при смене режима, как бы эта смена не произошла, это значит, что это общественное мнение очень быстро может повернуться, да?
Может
Оно
повернуться.
оно неустойчиво, оно не такое...
Если оно не будет опираться на более глубокие пласты, безусловно, оно изменится очень быстро, потому что изменится силовое поле. Но какие-то структуры останутся, как, ну, мы видим, что путинская пропаганда, она воспроизводит конструкции, которые выработались при Сталине, в закрытом обществе. Аргументация, мы вынуждены были На нас все равно бы напали. Мы защищаем,
Да.
мы отстаиваем собственную безопасность. Вот все эти аргументы я привожу иногда пример с Финляндией. Финляндия представляла собой угрозу безопасности Советского Союза. Это вот аргументы, которые тогда были несопоставимы совершенно по размеру, угрозам и прочее. Но это работало, и это работает и сейчас, и прочее. Вот эти вот структуры, они очень давние, и они не требуют специального объяснения, специального аргументации, потому что они, ну, во-первых, они через школу идут, через всю философию преподавания, во-вторых, ну, поддержаны пропагандой и образуют само собой разумеющийся бессознательный пласт значений, к которому постоянная пропаганда и апеллирует. Нужна очень мощная работа по проработке этого прошлого. В
Ну уж
первую
такая
очередь.
была, Леонидович, ну уж такая была мощная. Я вспоминаю там перестройку, вот этот знаменитый Коротич «Огонек», да, книги, ну, я не буду перечислять, начиная там «Дети Арбата» и Гинзбург, ну, наверное, Солженицын, в конце концов, да. И, ну, уж сколько написано, по-моему, даже, извините, по-моему, написано антисталинского больше, чем просталинского.
Ну, это было довольно довольно поверхностно, я бы должен сказать. Обличительная критика, она была, безусловно. Она была жесткой, агрессивной в этом плане, но поверхностной, поскольку она не затрагивала сами основы принятия этого. Ситуация гораздо более трудная и тяжелая, чем просто вот разоблачение сталинских преступлений или преступлений советской власти. Опыт Германии говорит, что сопротивление вот, к критическому осмыслению гитлеровского режима было чрезвычайно высоко и сохраняется даже до сих пор, вообще-то говоря.
В общем, да.
Да,
Это
в каких-то
даже
частях сохраняется.
невзирая на денацификацию, которая прошла
Да,
Германия,
да, да,
там
да.
до конца это не удалось сделать.
До конца, потому что чувствуют себя частью преступного государства, это тяжело. Не все способны к этому. Можно вытеснить это и забыть, как бы вообще меня это не касается, этого не было, я не хочу об этом думать и говорить. И эта реакция как раз самая распространенная. Вот. Проработать это, принять ответственность, то, что там Ясперс говорил и многие другие, Хабермас в Германии, это гораздо труднее и сложнее, и как показывает опыт, без внешнего давления, морального, правового, это не получается всерьез.
Ну да, все-таки надо учитывать, что Германия была оккупирована и
Ну,
под...
конечно, да.
Да.
И, ну, вот книжка Лёзиной как раз, она показывает, насколько это противоречивый процесс был. Суды над нацистскими функционерами, над средним звеном, над судьями, ну, вообще говоря, в массе своей были неудачными, потому что вы не можете весь аппарат государственный отправить в никуда, на свалку. Кто-то должен решать вот эти повседневные задачи управления, судопроизводства и прочее. Поэтому возможности, конечно, изменения, они есть. Но для этого нужно изменение власти, которое бы задавало бы программу работы этой бюрократии, вне уже зависимости от того, какие настроения внутри самой этой машины управления.
Я не знаю, там как Германия. В Германии, насколько я понимаю, там и уже после всех процессов денацификации ну, такие умеренные, не сильно проявившие себя, да, люди даже с нацистской идеологией, да, или поддерживающие нацизм, они многие остались же на
Конечно,
чиновничьих
конечно,
местах.
конечно,
Куда,
да.
куда их девать? Я уже не
Но...
говорю о том, что разъехавшись по странам-победителям,
Да. Но там...
там ученые, военные и так далее, они вполне их еще использовали, да?
Да, потому что, ну, это без этого слоя, ну, некуда было деваться. Да. Без полицейских, без, ну, без тех же судей, без чиновничества, которые решали повседневные проблемы, вообще-то говоря.
Но Деголь, кстати говоря, решился на это. Он заменил всех судей.
Ну, все-таки режим.
После режима Виши.
Ну да, после Виши, да. Ну, это другая ситуация в победителе, конечно, была.
Да. Кстати говоря, вот с одной стороны, многие упрекают же Ельцина за то, что он не довел до конца процесс антикоммунистический, да? Суд, я имею в виду,
Я понимаю, да.
суд над КПСС. А с другой стороны, так думаешь, а как это сделать?
Вот именно, да.
Да? Это надо
Легко
было самого себя судить, во-первых.
говорить это, но если посмотреть на его возможности было, ну,
Надо
это
самого
было,
себя судить, во-первых.
ну, конечно, да.
Во-первых,
Ну,
да,
вообще говоря,
друзей, каких-то знакомых, друзей.
если бы он на это решился, он был бы великий политический деятель, безусловно. И это была бы совершенно другая политика, но понятно, что он не решился на это. Поэтому есть коридор возможностей,
И
и в
сегодня
этом драму
многие говорят,
записать.
и сегодня же многие говорят, что если менять все, то без люстрации невозможно. Без
Ну,
люстрации.
да, я
Я не представляю себе, что такое. Это гражданская война, люстрация.
Ну, не совсем. Во-первых, иллюстрация может идти постепенно. Она может касаться определенных слоев или уровней управления.
Чиновник.
Да, другого уровня ответственности. Ведь в Германии тоже было, ну, принята вот эта идея запрета на профессии, Berufsverbot, закон этот. Он
Да.
заключался в том, что убежденных нацистов, вот важных функционеров, их не допускать, если не было за ними прямых преступлений, вот участие в геноциде там и прочее, их не допускать к государственной службе, включая там систему преподавания, массовые коммуникации и прочее. Вот. Пожалуйста, занимайтесь там бизнесом или еще что-то, но во всем, что касается политики или системы образования, воспроизводства идей, для них был закрыт путь. Вот это совершенно другой подход. Поэтому с течением времени это, конечно, подорвало возможности воспроизводства нацистской идеологии. А у нас нет. У нас все осталось все на местах, как и было. Поэтому мы и имеем дело с рецидивом сталинских практик.
Спасибо большое. Я говорю Левкову, научному руководителю Левада-центра. Мы посмотрели, как только что сказал Леонид Дмитриевич, как было. Мы знаем примерно, как есть. Ну, а как будет, посмотрим. Я думаю,
Да.
никто ничего не скажет. Всего доброго. Это была программа 2024. И до новых встреч.
До свидания.